садитесь. Это прекрасная возможность опять прийти сюда в этот вечер. И большое благословение для меня прийти и говорить вам о нашем Господе Иисусе, которого, я уверен, многие из вас знают, или, я надеюсь, что знают, в прощении ваших грехов и благодаря Его милости к вам. И пусть Он даст вам в этот вечер еще больше Своей благодати, чтобы, когда будем уходить отсюда, мы могли бы сказать, как те, которые шли из Эммауса. Наши сердца в нас горели, когда Он разговаривал с нами по пути. Теперь каждый из вас, я думаю, у них есть такой человек по связям с общественностью, как он. Мистер Вейл здесь проводит лекцию типа ответов на вопросы и беседы о Писании. Это здесь, в этом здании? Как раз в этом здании, утром. И если кто-нибудь свободен, и какие-нибудь служители и так далее захотят посетить, ну, всем будут рады. Брат Вейл довольно-таки серьезный учитель. Действительно, у него хорошее образование. И поэтому я говорил на днях, я хотел бы иметь образование. Мне приходится использовать притчи в качестве чего-то, чтобы объяснить, вы знаете. У меня нет достаточного образования, чтобы разложить это. Но каким-то образом Господь помогает мне обходиться. И вот я вспоминаю, когда-то был один человек в Писании по имени Иоанн. Его отец был священником. Обычно шли по стопам своего отца. Но у него было важное послание. Он должен был объявить Мессию. И теперь, если бы он пошел в ту школу, в которую ходил его отец, они сказали бы, «Вот, ты знаешь дорогого брата такого-то? Это как раз Мессия». Они чуть было не убедили бы его. Поэтому, видите, он не ходил ни в какую подобную школу. Он ушел в дикую местность, где научился от Бога. Вы обратили внимание, какими были его проповеди? У него не было никакого образования. Он ушел туда в 9-летнем возрасте, вышел в 30 лет, проповедовал 6 месяцев и был казнен. Теперь мы узнаем, что он использовал, например, когда пришли фарисеи и саддукеи, он сказал, «Ах, вы змеиное отродье!» Это то, что он видел в пустыне. Змей. Что-то такое грязное и скользкое, и коварное. Видите? Теперь кто-нибудь мог бы сказать, «Да ты, мелочь ничтожная, вносишь смуту!» Или что-то такое. Но, видите, он не знал, как выразить словами, поэтому он просто сказал, «Вы змеиный род». Это то, что он видел в пустыне. Сказал, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Не вздумайте говорить, у нас есть, мы принадлежим к этому и принадлежим к тому, потому что Бог может из этих камней, то, что он видел, воздвигнуть детей Аврааму. И топор уже лежит у корней дерева». Он знал, что нужно делать с негодным деревом. Что не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь. Сжечь негодное дерево. Видите, все в его послании было основано на примерах из природы. Простые люди понимали это. И тогда они, я думаю, иногда может быть лучше делать так, чем все эти многозначительные слова, которые люди изучают в школе. Теперь, вчера вечером мы поздновато закончили. Так что в этот вечер постараемся отпустить вас вовремя, если сможем. Буду надеяться, что Господь не обрушит сегодня вечером слишком сильный дождь на эту жестяную крышу. Так что будем верить и стараться Ему служить по нашему лучшему разумению. Теперь давайте встанем, когда будем читать Слово Божье, когда будем читать сейчас из книги Бытие. И мы начнем с 22 главы. Будем читать с 7 стиха до 14 включительно. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник». Разложил дрова и, связав сына своего собственного Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я». И он сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел твоего единственного сына для меня». И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение, вместо сына своего. и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: «На горе Господней усмотрится». Давайте склоним на минуту головы для короткой молитвы. Наш Небесный Отец, нам сказано в этом Слове, которое является Богом, что вера от слышания и слышание Слова Божьего. И теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты передал нам контекст прочитанного, чтобы нам научиться, как нам сказано в Библии, что все сие в Ветхом Завете было примерами, чтобы нам увидеть. Для тех, кто послушен Божьему зову, те благословенны. Те, которые отвергают это, прокляты. Поэтому мы молим, Отец, чтобы в этот вечер мы уразумели по откровению. Пусть Святой Дух раскроет нам то, что относится к нам в этот день. Все это сокрыто всей великой тайне Божьей от основания мира, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Я хочу поговорить на тему, если воля Господа, которая пришла с мыслью о Иегове Ире. Это слово означает «Бог усмотрит себе жертву». И мы говорим об Аврааме. А это было в то время, когда он ожидал обещанного сына. Чтобы узнать об этом всю правду, мы вернемся назад. А это было в 22 главе. Мы хотим обратиться еще дальше. Тут у меня записаны несколько мест из Писания, на которые мне хотелось бы сослаться, если возможно. И я хочу говорить по ним. И я хочу начать с 12 главы. Мы вернемся, чтобы выяснить, кто такой этот персонаж Авраам. И теперь, как это так получилось, что Бог его избрал? Мы знаем, что было дано обетование Аврааму и его семени после него. И только находясь в Аврааме, мы являемся сонаследниками с ним этого обетования. У Авраама было семя, и это семя, конечно, было, у него было много семени, семян, но у него было одно семя, для которого было обетование. У него был Измаил, и потом после смерти Сары он женился на другой женщине, и у него было семь сыновей, не считая дочерей, и все они семя Авраамова, но семена Авраамовы, но именно семя имело обетование, и семя в действительности — это вера Авраама в обетованное Слово Божье. Теперь Авраам не появляется, пока мы не находим его здесь примерно в 12 главе. 11 глава Бытия. Мы узнаем, что его отец родом из Вавилона. И Авраам был простым человеком, точно как вы или я, или кто-то другой. И он становился, вернее, как мы подумали бы, пожилым человеком. Ему было 75 лет. Он женился на своей сестре по отцу. Ее звали Сара. И его имя тогда было, конечно, не Авраам. Он был Авраамом. А ее звали Сара. И так мы узнаем, что она была на 10 лет моложе его. А значит, ей было 65, а ему 75 лет. Они, вероятно, как какой-нибудь фермер, жили там, в долине Синаара, вели простой образ жизни. Он, вероятно, выходил в дневное время, добывал в лесах для себя мясо, собирал ягоды, вот такого рода жизнь. Просто обычный человек. Ничего особенного в нем не было. Но однажды Бог позвал его. А это уже совсем другое дело, когда Бог позвал его. И вот таким образом с жизнью любого человека. Тут нужен Бог. Это не то, что ты делаешь, но что Бог делает. Понимаете? Ты говоришь: «Я искал Бога, я искал Бога». Ты ошибаешься. Никто не ищет Бога. Бог ищет человека. Понимаете? Это не ты ищешь Бога. Это Бог ищет тебя. Иисус сказал: «Не вы избрали меня, но я избрал вас». Видите? Поэтому или вы были избраны прежде основания мира, или вы вообще не были избраны. Он пришел искупить то имя. А те, чьи имена не находятся в той книге жизни Агнца прежде основания мира, во всяком случае, только эти и окажутся там. Понимаете? Вы были избраны в нем прежде основания мира. Когда Агнец был избран, тогда и вы были избраны с ним прежде основания. И вы являетесь, как я вчера сказал, составной частью Божьего мышления. Видите? Только таким образом вы сможете быть вечными. И это единственная форма вечной жизни. Есть только одна форма вечной жизни. Это есть Бог. Вот и все. Он, тот, который является вечным. Вот мы узнаем, что Авраам занял то место, и Бог в Ветхом Завете разрабатывал типажи и образы, чтобы показать, что он намеревался сделать. И вот здесь мы узнаем, что Бог проговорил к нему. И великое дело, после того, как Бог призвал его, этот призыв Божий был сверхъестественным призывом. Но однако же Авраам никогда не колебался, ни разу. Он всегда знал, что это был Бог. Вот это великое дело, когда Божьи призвания сверхъестественны, в них нет ничего естественного. Бог берет сверхъестественное и производит его в естественном, но призвания Божьи сверхъестественны. В Библии сказано, дары и призвания непреложны. Видите, это предназначено Богом. Теперь мы здесь узнаем, что Авраам был позван. Он услышал голос Божий, и он сказал ему что-то такое, что было вроде совершенно невозможным. Когда ему было 75 лет, а его жене 65 лет, уже лет 20 прошло, как у нее наступил климакс, и он жил с ней с юного возраста. У них не было детей, но однако сказал ему, что у них будет ребенок, и через то дитя весь мир, все народы обретут благословение. Вот это странная вещь. Но Авраам, сказано в Библии, в 4 главе послания к римлянам, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздавая хвалу Богу. Могу себе представить, как месяц спустя, конечно, у Сары, как я сказал, климакс миновал. Спустя месяц могу представить, как Авраам сказал, «Сара, как ты себя чувствуешь, дорогая?» Без изменений. Что ж, благословен Бог, у нас все равно будет младенец. Он родится у нас. Бог сказал, что родится. Сара уже вязала пинетки, подготавливала погремушки и прищепки и все остальное. Приготавливала, готовилась к этому, потому что знала, что у нее будет ребенок. Так сказал Бог. Видите? Прошел первый год. Чувствуешь какие-нибудь перемены, дорогая? Пока что не чувствую. Хвала Богу! Теперь это будет еще большим чудом, чем случись это сразу. Смотри, уже прошел год. Все равно он у нас будет. Почему? Так сказал Бог. Это решает все. Так сказал Бог. Мы так сказал Бог. 10 лет прошло. Как теперь себя чувствуешь, дорогая? Вот ей уже 75, а ему 85. Теперь вы могли бы себе представить, как сегодня приходят в больницу какой-нибудь старичок со старушкой и говорят, «Доктор, мы хотим сделать приготовление. У нас будет... Бог требует, чтобы ты поверил в самые невероятные вещи». Но он всегда делает это правильно. Бог, человек, который верит Богу, он будто безумный в глазах этого мира. Можете представить себе Моисея, обученный всей мудрости египетской, военачальник армии, этой египетской армии. Но однако 40 лет понадобилось, чтобы его этому обучить, и Богу понадобилось 40 лет, чтобы убрать из него все это образование. Как раз столько, сколько этому миру понадобилось для наполнения его. Еще 40 лет, чтобы ему полностью разучиться, чтобы убрать из него все образование и теологию. И он встретился с ним в глубине пустыни. И за 5 минут в присутствии Божьем он узнал о Боге больше, чем то, чему он учился по книжкам 40 лет. Это верно. Бог познается не образованием. Он познается верою. И Бог говорил с ним в сверхъестественном. И то, что кажется нелепым, Бог иногда и заставляет нас сделать. Можете представить себе 80-летнего старика, бегущего, убегающего от Бога пророка, и 5 минут в присутствии Божьем. На следующее утро представьте его себе. Старик, у которого борода вот досюда, его лысина блестит, в его руке кривая палка, его жена сидит верхом на муле, на коленях у нее ребенок, едут по дороге. «Куда направляетесь, Моисей?» «Отправляюсь в Египет. Завоевывать». Видите? Завоевывать. Нашествие одного человека. Это звучит смешно, но вся штука в том, что ему это удалось, потому что так сказал Бог. И это все решает. Когда так говорит Бог, это все, что для этого требуется. Это то, что надо. Если Бог дал обещание, зацепись за это всей душой. Если сможешь этому поверить, цепляйся своей. Если не веришь чему-то, держись в стороне от этого. Это повредит тебе. Но если веришь этому, держись этого. Это приведет тебя к победе. Это совершенно верно. Теперь мы узнаем, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем. И когда ему было 100 лет, а ей было 90, я просто слышу, как он говорит. Теперь уже говорит с трудом. Уже становится таким старым и слабым. «Ну, Сара, дорогая, как себя чувствуешь?» «Ох, дорогой, ничего такого не чувствую». «Аллилуйя! У нас он все равно будет. Так сказал Бог. Не о чем больше говорить. Бог дал обетование». Он сказал, что он был вполне уверен, что Бог в силах исполнить то, что он пообещал. А сейчас мы называем себя семенем Авраамовым, его царственным семенем, не семенем Исаака, его царственным семенем, Христовым, и колеблемся при любом обетовании, ссоримся из-за этого и говорим, что это не так, и нас одолевают сомнения, я сомневаюсь, что мы являемся семенем Авраамовым, когда в нас сидят подобного рода мысли. Семя Авраамова ни в чем не сомневается. Они называют несуществующее как существующее, потому что так сказал Бог. Он Творец. Он может это сделать так. Он обещал это. И нечего тут больше говорить. Когда Бог говорит это решает дело. Теперь запомните, он захотел это, там не могло, он сказал, еще одну вещь, он сказал ему сделать, отделиться теперь от родства своего и от своих родных. Бог для того, чтобы привести какого-нибудь человека, мужчину или женщину, мальчика или девочку, в послушание себе, тебе нужно отделиться от всякого неверия. Это верно. До такой степени, чтобы ты полностью отделился от всего, что противоречит тому слову, и чтобы верил слову. Ты... Бог призывает к полному отделению. Как сильно это отличается, когда сегодня наши школы выпускают служителей. Они пичкают их всякого рода неверием и теориями, которые соответствуют Писанию не больше, чем какое-либо выдуманное ими вероучение, а потом отправляют их вот с такой основой. Неудивительно, что у нас высидели целый курятник Освальдов и Джеков Руби и других по всей стране. Коммунизм поглощает эту страну, потому что у нас семинарские и инкубаторские проповедники, вместо посланных Богом, рожденных свыше, наполненных Духом Святым, рожденных в огне сынов Божьих, детей Авраама, которые верят, что Слово Божье категорически является истиной и ничем иным, кроме истины, непоколебимых, и которые твердо стоят на обетованиях, с чем бы они ни встретились, смело и решительно отстаивать, что это есть истина, это Божье Слово. Все верно. Теперь он сказал, «Отделись от всего своего родства, от всех своих родных, от всего, и следуй за мной». Бог не поменял своего пути. Бог — это неизменный Бог. Каким образом Бог делает что-либо однажды, таким же самым образом Он делает это и во второй раз. Запомните, когда вы видите Божье действие в какое-либо время, если человек был потерян, и он спас человека на основании какого-либо принятого им решения, то он всегда должен оставаться при том же самом решении. Он не может изменить этого. Понимаете? Он безграничный. Мы ограничены. Завтра я смогу узнать больше, чем я знаю сегодня. Так же и ты сможешь узнать в следующем году больше, чем ты знаешь в этом году. В этом году ты знаешь больше, чем ты знал в прошлом году. Но Бог иначе. Он совершенный, безграничный. Все, что Он делает, совершенно. Он не может сегодня принять какое-то решение, а завтра принять решение еще лучше. Его первое решение совершенно. Поэтому ты можешь всей душой довериться всему, что Он говорит. Это истина. Однажды Богу пришлось принять решение, как спасти человека, и Он сделал это на основании пролитой крови невинного в Эдемском саду. И люди испробовали все в этом мире, чтобы спасти человека как-нибудь иначе. Они строили города, строили башни, у них организации, образование и всякое другое, и все целиком полный провал. Бог спасает человека единственным способом, посредством пролитой крови невинного. Это единственный способ. Это было первым решением Божьим. И Он всегда остается с этим. Если Бог исцелил какого-нибудь человека на каком-либо основании, то Он должен исцелить и другого человека, когда тот приходит в то состояние. Если Он этого не сделал, значит, Он неправильно поступил, когда Он действовал в первом случае, когда принималось то решение. Если Он принимает какое-либо решение, Он должен всегда его придерживаться. Если Он этого не делает, получится, будто Он тогда принял не то решение. Понимаете? А кто может сказать, что Бог принял неверное решение? А? Мы не смогли бы этого сказать. Так что Бог должен всегда оставаться при своем решении. Так что, когда Он его принимает, это то, что надо. И так Он сказал, «Отделись от своего родства, от всего неверия, идущего оттуда, из Вавилона». Первой великой организацией в мире был Вавилон, когда он заставил все города платить дань этому одному городу. Точный прообраз всех этих современных измов и новшеств. Если вы когда-нибудь читали книгу Хислопа «Два Вавилона» и другие, и обратитесь к книге «Бытие», вы обнаружите, что «Бытие» — это начало, чтобы увидеть. Вы увидите, все эти измы и прочее находятся уже там. Видите? Те самодовольные церемонные фарисеи, чье происхождение оттуда, от той женщины, у которой была странная родословная и так далее, пришли тогда, в дни Иисуса. Фарисеи не верили ни в дух, ни во что другое, и они ставили препятствия Иисусу. Иисус сказал: «Оставьте их в покое. Если слепой ведет слепого, они оба упадут в канаву. Оставьте их». Он и дальше продолжал проповедовать, исцелять больных и совершать чудеса, как и раньше. Это его не остановило, потому что он был Словом. Слово идет дальше, невзирая на то, что происходит. И так мы видим, что те дела продолжаются, и в конце концов они расцветут здесь в последние дни. Как и Анний и Иамврий противились Моисею, так и это будет точно таким же образом. Так вот, полное отделение от всякого неверия. И запомните, патриарх Авраам не получал полного благословения до тех пор, пока он, наконец, полностью и в точности не подчинился тому, что Бог сказал исполнить. И мы никогда, никогда, никогда не будем благословенны и не получим благословений до тех пор, пока мы не подчинимся тому, что Бог нам сказал сделать. Я хочу, чтобы вы еще кое на что обратили внимание здесь, в 12 главе, что этот завет был совершенно безусловным. Не было угрозы, что этого лишат. «Я сделал». Не «если ты». Там не было в этом никаких «если». «Я уже сделал это». Он дал Аврааму завет. Без условий. И теперь знаете, если завет с Адамом был «если ты не прикоснешься к этому дереву, тогда я сделаю то-то и то-то, но если вкусишь от него, тогда я сделаю с тобой то-то и то-то». Видите? К тому прилагался закон. Но в этом завете «я уже сделал тебя отцом множества народов». И он целиком, это полностью, без всяких условий. Этот завет — чистая благодать, просто полная благодать. Единственное, что им нужно было сделать для выполнения этого договора, это оставаться и обитать на той земле. И каждое благословение, идущее с тем заветом, принадлежало бы им. Единственное, что от них требовалось, это оставаться на той земле. Теперь мы выясняем, что когда они пришли в Египет, они утратили свое благословение, но не утратили завета с ними. Завет продолжал действовать. Они утратили благословение, но не свой договор, потому что их договор был благодатью, был безусловным. И в Исходе, 19 глава, израильтяне совершили один из самых неосторожных своих поступков. Это когда они отвергли благодать и приняли закон. Взгляните, что произвела благодать. Благодать обязана была предоставить им Избавителя, предоставить им Пророка со столпом огненным для доказательства Его, подтвержденным Словом. Это был жертвенный Агнец. Благодать принесла им великое пробуждение. Благодать провела их через разверзнутое Красное море, перевела их через него, избавила их с чудесами и знамениями. Все по благодати. Но вот им захотелось чего-то такого, чтобы завести у себя каких-нибудь знаменитых людей. Вот, это так похоже на современных людей. Совершенно то же самое. Им приходится быть такими. Человек где-то во что-то неизбежно втягивается. Как раз в этом Израиль совершил свою самую большую ошибку, когда они отвергли благодать и вместо нее взяли закон. И все же завет, который он заключил с ними, был безусловным. Он остается таким же самым и по сей день, как мы видим. И тогда Авраам, когда ему предоставили такие условия, он начал свое путешествие, поехал дальше. Теперь мы видим, что он отправился в путь. И в 13 главе он, наконец, дошел до того места, до полного послушания Богу. Теперь мы видим в 13 главе, что Лот, во-первых, он взял своего отца, и тот старик в чем-нибудь был помехой. И он набрал с собой всякой обузы. А когда ты так поступаешь, то в этом и вязнешь. Бог сказал: «Отделись». Ну, скажу я тебе, они не верят в точности так, но тогда удаляйся от этого. Это единственная вещь. Держись от этого подальше. И потом, будучи уже в годах, он в конце концов, в самом конце, когда Лот стал костью в горле, как говорится, мы видим, что он начал ворчать. И оба они разбогатели. Имущество их было слишком велико, чтобы им ладить. И мы узнаем потом, что Лот начал ссориться. Начались раздоры между его пастухами и пастухами Авраама. И мы видим, что он не увидел, Бог не увидел полной верности в Аврааме, чтобы подчинялся всему, что он говорил ему делать, чтобы ему полностью отделиться от всего своего родства, от всех своих родственников, и служить ему. Итак, мы видим, что Бог разговаривал с Авраамом здесь, у жертвенника, и сказал ему, что делать. В конце концов, Лот, когда назрел вопрос между Авраамом и Лотом, он был сыном его брата Арана, и они... это был его племянник. И в конце концов сказал: «Давай, мы теперь братья, да не будет между нами раздора. Теперь ты, если ты пойдешь на восток, то я на запад, а если ты пойдешь на запад, то я пойду на восток. Отделись от меня, и мы не будем, вся земля здесь перед нами, которой много, и ты отправляйся, просто сделай свой выбор». Теперь, это был истинный христианский дух в Аврааме, предоставлять даже врагу право сделать выбор первым. И так он позволил ему выбрать свой путь. И Лот, как очень многие сегодня, увидел эту возможность. Если он смог бы избежать строгости, еще бы. Он мог бы подзаработать себе несколько долларов, стать популярным человеком. И так он увидел всю окрестность в направлении Содома. И эта земля хорошо орошалась водою. И большой город, и красивый, соляная промышленность и так далее. Они оттуда экспортировали. И тогда, опять же, весело проводили время. Женщины, накрашенные наподобие Изавели, и прочее. Веселое время. Его жена тоже будто бы склонялась в ту сторону. Поскольку мы видим, после того, как он там стал мэром, ей как бы понравился образ жизни тех людей. И это единственное, чего вам окажется достаточно. С чем-то смешаться. Понимаете? Бог желает, чтобы вы отделились и отдалились от этого настолько, чтобы вы вообще этого не видели. Чтобы вы желали видеть только одно, то есть его и что он пообещал. Но госпоже Лот это вроде бы понравилось. И, несомненно, она сказала: «Дорогой, я только что спускалась в город. Посмотри, как там женщины одеваются. И посмотри на тех девушек. Посмотри, как наши дочки одеваются. Тебе не кажется, что те выглядят более современными?» О, ужас! Если мы опять не оказались в другом Содоме, тогда я не знаю почему. Итак, мы видим. Но Авраам продолжал держаться обетования. Затем мы выясняем по ходу событий, и когда они разделились с Лотом, и Авраам занял местность менее плодородную. Узкая дорога остался там, где не было особенно сочных пастбищ для его скота. Но он был готов избрать этот путь, потому что Бог поместил его на ту землю, и там он захотел остаться, готовый занять ее. Теперь, когда он, наконец, полностью подчинился Богу, когда он, наконец, подчинился Богу во всей полноте, чтобы полностью отделиться, вот тогда Господь опять явился ему. Пока он не делал этого, Господь держался в стороне от Авраама. Когда же он полностью подчинился, тогда Лот, Бог явился ему, он сказал: «Авраам, возведи очи твои, посмотри на восток, посмотри на запад, посмотри на север, посмотри на юг. Все это принадлежит тебе. Аминь. Мне это нравится». И вы знаете, это похоже на то, как было со мной, когда я получил спасение. Я всегда слышал о том, что Бог — это великий Бог. И вы знаете, когда я получил спасение, кто-то сказал: «Теперь все, что тебе надо, это присоединиться к церкви и вписать свое имя вот сюда, в этот церковный список Баптистской церкви. Это все, что тебе надо сделать». Но вы знаете, однажды я увидел, что я являюсь наследником чего-то, что я захотел посмотреть от начала и до конца и увидеть, что у меня есть. Вы знаете, я так устроен. Похоже на большой пассаж, и ты являешься его владельцем, и все, что в нем, это принадлежит тебе. Вы не знаете, чем обладаете, пока вы внимательно не просмотрите это по всей Библии, чтобы узнать обетование. Аминь. Вас не допустят к ним, если только смогут. Но они ваши. Каждое обетование Аврааму и его семени после него. Аминь. Каждое божественное обетование в Слове принадлежит Аврааму и его семени, и вы наследники этого. Наследник. Ой-ой-ой, я люблю внимательно рассмотреть и увидеть, что я получил. Если кто-нибудь мне дает что-то, мне нравится это рассмотреть. И я люблю пройти по всей Библии и посмотреть на то, что принадлежит мне. Каждое семя Авраамова должно так поступать. Когда ты родился свыше, наполнился Духом Божьим, и на тебе Святой Дух, ты являешься наследником каждого из тех обетований. Вы знаете, это, как я говорил, большой пассаж, ибо мы крестились в тот пассаж. Одним духом мы все крестились в одно тело, и то тело есть Христос, который является царственным семенем Авраама, и наследуем все, что в этом находится. Аминь. Все, что было в Боге, Бог излил во Христа. Все, что было во Христе, Он излил в верующего. Аминь. Бог над нами, Бог с нами и Бог в нас. Все, каждое обетование в этой книге твое, если ты этому поверишь, если у тебя достаточно веры, чтобы его принять и поверить в него. «Вы знаете, я смотрю вокруг, не найду ли чего-либо повыше. Желая узнать, что там, я беру лестницу и приставляю, и карабкаюсь вверх, пока не доберусь до того места». Вот таким образом какое-нибудь обещание в Библии. Если что-нибудь мне представляется чем-то загадочным, тогда я продолжаю молиться, пока не доберусь до того места. Вот и все. Вот таким образом это нужно делать. Вот таким образом это нужно делать. Продолжать молиться, продолжать держаться, забираться наверх, верить, пока ты наследник этого. У тебя есть обетование этого, и у тебя есть на это право. И просите, и дано будет вам, ибо все возможно верующему. Вот мы выясняем, что Авраам прошел по той земле. Бог сказал ему, сказал: «Пройди по земле, осмотри ее. Все здесь принадлежит тебе. Каждая ее часть, все твое. Все это принадлежит тебе». Затем мы видим, что в 14 главе Исхода, то есть в 14 главе Бытие, извините, в 14 главе Бытие Авраам и Лот разделились. И Лот, в конце концов, попадает в беду. И всегда попадешь в беду. Когда отделишься от верующих, ты попадешь в беду. Мы узнаем, что эти цари вошли в союз и начали войну. И они пошли и захватили Содом, захватили Гоморру, захватили всех их царей, полей и долин, и все остальное. И взяли Лота, и лишь некоторые люди убежали в горы. И когда они сбежали, пришел кто-то из уцелевших и рассказал Аврааму, еврею, сказал: «Пали Содом и Гоморра, царей их схватили», и так далее, «и забрали всех людей, и их запасы, и все, что они имели, и взяли Лота и его жену, и его дочерей, всех женщин, и ушли со всем этим». Теперь, Авраам, следите за этим христианским духом. Как он бросился выручать своего брата? Несмотря на то, что Лот впал в отступничество, отступился, и все равно Авраам любил его. Он гнался до конца. Точно как Иисус в Лаодикийском периоде церкви. Хоть они и выставили его из своей церкви, и он оказался снаружи, стучит, хочет опять войти. Сможет ли он найти кого-то, кто откроет дверь, чтобы он смог войти? И вот там тот дух Авраама, видите, идущего за своим отпавшим братом-отступником. И он пошел за ним. Он взял 300 человек своих слуг. Он их вооружил. И он нашел его в районе Дана. Это самый отдаленный край Палестины. И он нашел его там, и, разделившись, напал на них ночью и преследовал, и поразил их войско, и победил царей, и заколол их, и возвратил все, что было забрано. Обратите внимание, когда он вернулся, какая здесь замечательная картина. Вот почему мне нравится предварительно это немножко рассмотреть, чтобы нам понять, прежде чем я коснусь своей темы Иегова Ири. И если вы заметите, Авраам возвращал обратно все, что потеряли, своего сбившегося с пути брата с детьми. И когда он вел их назад, то цари вышли ему навстречу. И вышел Мелхиседек, который был царем Салимским, царем мира, царем праведности, царем Иерусалима, без отца, без матери, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Мелхиседек встретил его припора, возвращающегося после поражения царей, которого патриарх Авраам, к евреям 7, встретил, этого человека, и отделил десятину, десятую часть. Как велик должен был быть тот человек? Кто, вы думаете, это был? У него не было отца, у него не было матери, он не имел начала дней. И кто бы он ни был, он все еще живет. У него не было конца жизни. Царь Салима, царь мира. О, кем же был сей великий муж? И взгляните, какой образ мы здесь находим. После окончания битвы, после того, как настоящий верующий поразил врага, сломил сопротивление и постарался отобрать своего брата, настоящее семя Авраамова возвращало того заблудшего брата. Мелхиседек вышел и вынес вино и хлеб, причастие, преподал причастие после окончания битвы, предложил ему причастие после битвы. Замечательный прообраз окончания битвы на земле, когда будет одержана победа. Иисус сказал: «Они вновь вкусят это в Царстве Отца после того, как заблудшие будут возвращены». Тогда первое, что мы сделаем, когда войдем после окончания битвы, это сядем за стол в Царстве Божьем. И там те, которые сражались, и противостали, и победили, облекутся в праведность Христову. И тогда опять примут хлеб и вино в царстве Отца на другой стороне. Какая реальная картина этого? Как Авраам пошел и забрал Лота и возвратил его. И вот мы потом обнаруживаем в 15 главе, мы здесь находим нечто выдающееся. Мне это нравится очень. Видеть, кем теперь стал Авраам, и Авраам, и его семя после него. Здесь мы видим, что после того, как Авраам совершил все эти великие дела, верил Богу, держался обетования, отделился и на протяжении всего пути полностью осуществлял, выполнял повеления Господни, мы узнаем, что Бог явился ему у жертвенника, и Авраам задал ему вопрос, спросил, «Вот, кто мой наследник? Разве что этот Елиезер из Дамаска? Вот, ты обещал мне семя, и я хочу, чтобы ты сделал что-то. Я хочу, чтобы ты подтвердил мне это обещание». И Бог сказал, что Он подтвердит это Аврааму, утверждая завет, который Он заключил между собою и Авраамом. Теперь Он хочет показать ему знамение, что все это правда, что хотя он уже состарился, теперь ему уже около 85, но однако он собирается подтвердить ему каким-то знамением, что он собирается выполнить тот договор. Ох, я так рад, что Бог всегда дает нам знамения, потому что Он, мы должны знать сегодня, что в этот час, в который мы живем, должно быть какое-то знамение на земле в это время. Мы ожидаем то знамение. Бог никогда ничего не делает, не дав прежде людям какое-то знамение и предостережение, а подлинное знамение сопровождается голосом. И этот голос — это всегда голос по Писанию. Теперь он собирается подтвердить этот завет Аврааму, то есть пока что Аврааму. И он сказал, «Возьми молодую телицу». Теперь запомните, это тёлка. «И взять трёхлетнюю козу». Все должны быть трёхлетними. Обратите внимание, трёхлетняя телица — самка, трёхлетняя коза — самка, и овна, самец. Каждый из этих трех — трехлетний, и всего их трое. Три — она, еще она и он. Видите? Трехлетняя — чистая жертва. Агнец, телица, трехлетняя коза и еще овен. Если вы обратите внимание, все выстраивается в какой-то знак. И я теперь не собираюсь отсюда с платформы проповедовать учение. И я уверен, что это достаточно ясно, чтобы вам увидеть. Заметьте. «И взял двух птиц, один голубь и одна горлица, которые из того же семейства, голубь и горлица». Теперь он рассек эту козу, овцу пополам. Он рассек этого овна и козу и остальных. Он разделил их. Рассек их пополам и положил их. Но голубей он и голубя он не разделил. Это было, конечно, каждый знает Писание, знает, что это божественное исцеление. Видите, это в обоих заветах. И таким образом мы обнаруживаем, он разложил их. Исцеление всегда по вере в пролитую кровь. Всегда. И в Ветхом Завете было божественное исцеление. Так насколько же более того в Новом Завете? Видите? Если Ветхий Завет производил это, то как же насчет Нового, когда этот Завет намного превосходнее, говорит о большем, более возвышенном, о более великом, о лучшем, Новый Завет? Теперь из этого мы видим, что Авраам, когда он сделал это, тогда заметьте, что произошло. Вот здесь сильное, выдающееся место. Я не хочу, чтобы вы это упустили. Подтверждение завета. Иными словами, это обещание, что «я верен тому, что я делаю», или «что я говорю, то я сделаю». Бог подтверждает это Аврааму. И он взял те жертвы и заколол их, и положил их одну часть против другой, когда он укладывал их, и отгонял от них птиц, чтобы птицы не сели на свежее мясо до захода солнца, до вечера. «И когда солнце село, то есть при закате солнца, вот здесь он показал Аврааму, что он собирается сделать в будущем. Что же должно произойти?» Обратите внимание, он рассказал Аврааму. Первое, что с ним произошло, это напал на него ужас и мрак великий. Сначала крепкий сон напал на него. Так вот, тот сон представлял собою смерть всех человеческих существ. Каждому человеку надлежит умереть. Смерть определена каждому человеческому существу. Тот сон сошел на него. А перед тем наступил великий ужас тьмы, и затем явилась печь огненная, и тогда пылающий свет прошел между заветом, прошел между жертвами, разделил их. Что же это означает? Это означает, что каждый человек должен умереть. И действительно, после того заслуживает, чтобы отправиться в ад. Это верно. Во тьму внешнюю, отделенный от Бога. Но свет пришел и прошел между, разделяя те жертвы. Если вы понимаете, мы — тот завет. Подобно тому, как мы, американцы, как мы заключаем какой-нибудь договор. Ну, первое, что мы делаем, скажем, мы собираемся совершить какую-нибудь сделку или что-то такое. Мы обычно встречаемся за обедом, садимся, разговариваем какое-то время и затем вносим свои предложения. А потом пожимаем друг другу руки. Мы говорим «по рукам». Это наш договор. Это наше обещание. Так вот, в Японии... Вы знаете, как заключают соглашение в Японии? Они тоже присаживаются поесть что-нибудь, потом они берут маленький кувшинчик с солью и обсыпают друг друга солью. Это и есть подтверждение договора. Мы пожимаем руки, говорим «Решено, старина! Я верю в это! Я буду с тобой! Обещаю!» У японцев в Японии они обсыпают друг друга солью. «Решено, друг, на этом порешили». Тогда это окончание всех споров. Они заключили договор, подтвердили его, посыпав друг на друга соль. Но в древние дни... Можно взять один? В древние дни вот как заключали договор. Мы выдвинули соглашение и взяли и записали его. Вот так. И затем мы закалываем животное в жертву. Рассекали его, раскладывали его так, как там во времена Авраама. И затем вставали оба между этим договором и давали клятву перед Богом. Если мы нарушим этот договор, да будем мы как та мертвая жертва, умершая вместо нас. Пусть кровь той жертвы отвечает за нас. Пусть мы умрем той же смертью, если мы нарушим этот договор. Тогда все это начертили или написали на манускрипте, вот так. Затем разрывают на две части, вот так. Теперь ты берешь одну половину, а я беру другую. И теперь, вы видите, ты никак не сможешь его подделать. Особенно, если написано на овчинной шкурке. Видите, ты никак не смог бы его скопировать. Этот должен в точности совпасть с тем, чтобы это получилось. И потом, когда мы встретимся, то я принесу одну часть, а ты принесешь другую часть. И тогда, когда мы встретимся, и настало время выполнить наш договор, и должны выполнить нашу клятву, тогда мой лист бумаги должен точно совпасть с твоим листом бумаги. Почему будет видно, что ты как раз тот человек, который заключил со мной этот договор? Что Бог тогда показывал? Что Он там делал? Что сам Бог собирался сойти и стать плотью, и что Он будет участником того договора? И Бог взял Христа, Дух. Бог Иегова взял Христа на кресте, и Он разорвал его надвое. Он вырвал его душу и поместил в вышних, а тело поместил в гробницу, и поднял то тело в утро воскресения, а дух, который был на нем, отправил обратно, чтобы пребывал на церкви, чтобы то же самое подтверждение, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, пребывало в народе в последние дни, и с тем же самым заветом. Так как же вы собираетесь получить это через образование? Как же вы собираетесь получить это каким-либо иным способом, кроме как через подтверждение живого воскресшего Иисуса Христа, который воскрес из мертвых и в этот вечер восседает в величии на высоте? Тот же самый Дух, который был на нем, находится в последние дни на царственном семени Авраамовом, подтверждая и доказывая, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. От этого вы чувствуете религиозный подъем, правда? Он находится там согласно договору. Верно. По завету в их сердцах. Иисус сказал, «Дела, которые творю я, и вы сотворите». Если мы приблизимся к Содому на несколько минут, посмотрите, как это все, как это там происходит. Точно совпадает с обещанием для последнего времени и с тем, что он должен был сделать? Он подтверждал это, показывая, что он разорвал тело Иисуса, забрав дух, вознес тело одесную престола Божьего и ниспослал другую часть. Ту часть, которую он вырвал, ниспослал на нас этот дух, который назван Святым Духом. И та самая жизнь, что была во Христе, теперь находится в тебе, что и доказывает, что Он твой Искупитель. Он сделал тебя Сыном Бога, и теперь мы являемся сыновьями и дочерьми Божьими, с Духом Христовым. Аминь. «Дела, которые творю я, и вы сотворите, и больше сих вы сотворите, потому что я к Отцу моему иду». Аминь. Дух, что был на нем, находится на вас. Вечная жизнь. Он, дающий вечную жизнь. Он Искупитель, возвращающий падших в отступничестве. Из человечества возвращает к Богу. И Дух, бывший во Христе, находится в вас. А если бы во мне был дух какого-нибудь Дилана, то на мне висели бы пистолеты. Если бы во мне был дух какого-нибудь художника, то я рисовал бы картины. Если в вас находится Дух Христов, то вы будете совершать дела Христовы. Аминь. Это верно. Жизнь, которая была в нем, находится в вас. Перенесите жизнь из одного во что-то другое. Если вы смогли бы взять жизнь тыквы и внести ее в арбузную плеть, то на ней вырастут тыквы. Это точно. Возьмите жизнь персикового дерева и внесите в грушу. На ней вырастут персики, потому что проявится жизнь, которая находится в том дереве. Таким образом и с царственным семенем. Через Исаака пришло естественное семя, которое отвергло это. На кресте от Ефрема до Манассии оно переместилось. Благословение. С правой стороны на левую. То есть левая рука должна быть слева, от младшего к старшему. Из-за того полностью поменялось положение естественного семени Исаака, которое отвергло Христа. И естественная церковь сегодня также продолжает отвергать его. Но духовное, царственное семя Божье, которое верует, царственное семя Авраамова, которое верит каждому Слову Божьему, это подтверждает, что в них живой воскресший Иисус Христос. Аминь. Аминь. Вот так-то. Видите? Это было то же самое. Вся церковь в близком родстве. Тогда был показан прообраз в естественном потомстве. Взгляните. Исаак и Ревекка были двоюродные. Кровное родство. Те же отцы. Видите? Отцы были братьями. Поэтому они были двоюродными по крови. Невеста и жених. И в Адаме с Евой. Сначала это все был Адам. Потом Бог взял ребро из его бока и сделал женщину. И он взял из Адама женский дух и поместил его в женщину. Поэтому, когда женщина ведет себя по-мужски, там какое-то, там в чем-то извращение. И когда мужчина строит из себя какую-то бабу, то что-то где-то не в порядке. Бог создал мужчину и одел его как мужчину, а женщину как женщину. И такими он оставил их навсегда. Аминь. Когда вы видите, что они делают нечто иначе, значит, что-то не в порядке. Это извращение. И все целиком превратилось в толпу извращенцев. Совершенно верно. Все человечество, весь род, все целиком гноящиеся раны, как сказано в Библии. Едва ли где-нибудь найдешь здравый смысл. Вы знаете, что это правда. Едва ли найдете кого-либо из них, но выйдите на улицу. Трудно найти настоящего мужчину. Женоподобные, каких свет не видел. А женщины носят брюки, постригаются, красят губы, курят сигареты, хотят стать мужчинами. Зачем ты хочешь быть мужчиной? Тебе же полагается быть дамой. Я видел табличку «Столы для дам» в баре. Я сказал, у вас не будет посетительниц. Дама не пойдет в такое место. Ни за что. Нет, дама не зайдет. Женщина может, но не дама. Она не зайдет в такое место. Вот такие дела, понимаете. Бог разделил, отрезал. Видите, это тело, невеста Христова, должна вернуться к первой. Теперь Ева была... Кем была Ева? Она и Адам были одно и то же. Они назывались Адам. Они были духом. Когда он сотворил человека впервые, он создал его по своему образу. А Бог есть дух. По образу Божию сотворил он его, мужчину и женщину. Он сотворил их. Он был, и тогда все еще не было человека для возделывания земли. Тогда Бог создал человека из праха земного и поместил в него этот двойной дух. «И то был первый Адам. Затем, когда он отделил Еву от Адама, Ева пала из-за неверия в Слово». Это верно. Вот из-за чего церковь сегодня потерпела крах. Из-за неверия в Слово. Но в данном случае старским семенем призванные, предназначенные к вечной жизни, царственное семя Авраамова, они верят тому Слову. Меня не беспокоит, что приходит и уходит, смеются или нет, говорят ли это то или другое. Но они предопределены к вечной жизни, и она возвращается. Она и ее возлюбленный, Христос, есть одно. Это жизнь, этот дух, который во Христе, находится в церкви. Вот здесь вечный договор, понимаете? Бог взял Христов дух, разделил на части при жертвоприношении на Голгофе и взял тот дух, вознес то тело и поместил его одесную престола Божьего и величия на высоте, то есть все на небесах под его управлением. А затем вернулся дух, который был на нем, тот же самый дух, не другой дух, тот же самый дух сошел на него для подтверждения завета с царственным семенем. И в последние дни нам надлежит увидеть это в соответствии с Писанием. И перед тем, как невеста Христова будет забрана, должно быть служение, которое будет полностью соответствовать этому. Аминь. Я так рад признаться в этот вечер, что я знаю, что это есть истина. Аминь. Соответствующая, подтверждающая договор. Он утвердил это там, показал ему, что он собирается сделать, утверждая тот завет. Любой изучающий Библию знает, что тогда он подтвердил этот завет с Авраамом. Что он совершал? На этих жертвах образно показал, что он собирался совершить. Теперь уже становится поздно. У меня не хватит времени, чтобы рассмотреть отдельно эти жертвы. Мне придется сделать это, может быть, завтра вечером. Но обратите внимание, показываю, что эти жертвы означали. Но, видите, он подтвердил это, показывая, что в последние дни, и каждый, кто когда-либо читал древнюю историю, знает, что таким образом заключался какой-либо договор. Они записывали его, затем разрывали на части и вручали. Один брал себе одну часть, а другой брал себе другую. Им надо было вернуться, над жертвой, совершить свое жертвоприношение. Это то, что Авраам делал пошел на юг, в Герар и так далее, когда он отправился туда, где они сделали жертвенник, совершали свое жертвоприношение и заключали соглашение. И таким же образом разрывали на части. И Бог сделал то же самое, показывая тогда, что он собирался сделать для А. Вопрос был, где это семя, которое ты мне обещал? Где? Как же я стану этим? Люди смеются надо мной, говорят, Авраам, отец народов, уже 15 лет. Теперь тебе уже 85 или 90. Где же все твои дети? Сколько теперь у тебя уже детей, отец народов? Видите, над ним смеялись. Но он не усомнился. Он продолжал держаться этого. Насмехались. Говорил, отец народов, давай-ка посмотрим, сколько в настоящий момент у тебя детей. Видите, желая потешаться. Потому что он держался Божьих обетований, веруя, что Бог способен исполнить то, что он пообещал. Он более чем способен. Он снабдит своей жертвой. Он Иегова Ире. Он может снабдить и устроить все, что он обещал. И он подтвердил с ним завет, показывая ему, как он собирался это сделать. Взять Христа и оторвать жизнь от него. И ниспослать ее в последние дни на... Теперь мы закончим об этом в Писании, на этой неделе, чтобы доказать вам, что этот завет должен быть утвержден с царственным семенем Авраамовым, которое есть народ из язычников, не евреи. Народ из язычников, ради имени Его, принимающие это ради имени Его. Церковь, которая носит Его имя, обратно войдет в Него, потому что это то, кем она является, ее жизнь. Послушайте, когда в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, эта жизнь была дана церкви. И та церковь, которая вышла и совершала, о той церкви написали книгу Деяний, о том, что это совершило, потому что в ее апостолах находился Христос. Теперь, Иисус сказал Святого Иоанна 15, «Я виноградная лоза, вы мои ветви». Так вот, лоза не приносит плод, ветвь приносит плод, энергия в ней от лозы. Так вот, если та ветка, первая, что выросла на том дереве, произвела книгу Деяний, если на ней появится другой росток, то и в нем будет та же самая жизнь. Несколько месяцев тому назад я стоял рядом со своим другом Джоном Шаритом, там в Фениксе. Я живу в Тусоне, как вы знаете. И вот я был там, в Фениксе, у брата Джона Шарита. Замечательный брат-христианин. И он был очень-очень беден, и Господь благословил его. И когда я впервые приехал в Финикс годы назад, у него не было детей, и он очень хотел детей. И они, бедняги, работали на улице, ломали бетон, примерно за 25-30 центов в час. И он приехал туда, и он поверил каждому слову послания. И он сказал: «Вы помолитесь за меня?» У него теперь пятеро детей. И еще, кроме того, он дает где-то от 3 до 4 миллионов долларов каждый год на дело Христово. И это правильно. Я был с ним здесь не так давно, осматривал его хлопковое хозяйство. Он купил всю местность. У него там работают 15 сотен мексиканцев. А был 15 лет назад, ломал бетон за 25 центов в час. Он повез меня в свой большой цитрусовый сад, и я видел там такие причудливые деревья, каких я в жизни своей не видывал. Это было какое-то дерево, а на нем были разные сорта фруктов. И я взглянул, а на нем росли апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины, и тангелос. Я думаю, там было примерно 9 разных сортов фруктов, или 10. И я спросил: «Что это за дерево такое?» «Ох», — сказал он, — «это просто небольшой эксперимент, брат Бранхам». Я сказал: «А, понимаю». И я спросил: «Они все питаются от одного того дерева?» Я спросил: «Так какое же это дерево, во-первых?» Он сказал: «Это апельсиновое дерево. Это апельсин Навель». И я спросил: «Правда?» Я спросил: «А что на нем делают эти все другие?» И он сказал: «Они привиты к нему». Я сказал: «А, понимаю». Я сказал: «Я понимаю». Я сказал: «Ну а на следующий год на нем опять будут расти только апельсины, не так ли?» Сказал: «Ну нет». Сказал: «Нет, на лимонной ветке вырастут лимоны». Он сказал: «Этот, а на грейпфрутовой вырастут грейпфруты, а на мандариновой вырастут мандарины». Я сказал: «От одного апельсинового дерева?» Он сказал: «Да, сэр». Я сказал: «Я не понимаю, как это может быть». Сказал: «Это все цитрусовые плоды». Я сказал: «Ну что ж, хвала Господу, я понимаю нечто. Взгляните». Ох, брат, когда тот Святой Дух поднялся в той лозе и вырастил на той лозе первую ветку, и об этом написали книгу Деяний. И когда только на том дереве вырастает оригинальная ветка, на ней вырастет то же самое. Это будет Иисус Христос. Теперь у нас есть методисты, пресвитериане, баптисты, лютеране и всякие другие привиты там, приносят плоды деноминации. Но если только на ней вырастет другая ветка, она будет подлинным, наполненным Христом, сконцентрированным на Христе Словом Божьим. И запомните, вы помните проповедь «Дерево невесты»? Многие из вас берут магнитофонные ленты. Как выходил тот хозяин, оно приносило плохие плоды. Поэтому он спилил, спилил, все спиливал и спиливал. Но Иоиль сказал, что осталось от личинок, поели гусеницы. Что личинки осталось от гусениц, еще кто-то поел. Мы выясняем, что это одно и то же насекомое, только на разных стадиях. И что осталось от лютеран, поели методисты. Что осталось от методистов, поели баптисты. Что осталось от баптистов, поели пятидесятники. Все срублено до корня. Но Бог сказал: «Я восстановлю, говорит Господь, за все годы. Я снова пошлю другую церковь в последние дни. Я снова восстановлю ту изначальную силу. Я в вечернее время явится свет. Из сердцевины ствола того дерева, неважно, как много там обрезано веток, но оттуда вырастет царственное семя Авраамова. Аллилуйя! Бог обещал это. Бог это сделает. Он сказал, что сделает это. Я восстановлю за все годы, которые деноминации пожирали. Я восстановлю за все годы. Я обрезал. Но однако из самой сердцевины вырастет лоза. Он будет как дерево, посаженное у потоков вод. Человек, который размышляет над Словом Божьим днем и ночью, не над каким-то учением или деноминацией, но размышляет над Словом днем и ночью. Он будет как дерево, посаженное у потоков вод. Ветви его не высохнут. Он принесет плод свой в должное время. Бог обещал это. Бог, отрывая, ох да, рассекая на части, разделяя себя, то же самое он сделал в день Пятидесятницы, когда сошел Святой Дух. Сошел тот столб огненный, который следовал за израильтянами. Мы все знаем, что это был Логос, это был Христос. И когда он сошел в день Пятидесятницы, что он сделал? Он разделял себя, и языки пламени почили на каждом из них. Бог, разделяющий себя среди людей. Ох, брат, ты не можешь быть нераздельным с тем же самым Духом, который был во Христе. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. Более великие, то есть больше сих сотворит, точный перевод, потому что я к Отцу иду. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я, личное местоимение, буду с вами даже в вас в последнее время, при завершении». Он обещал это сделать. Семя Авраамова. Он теперь здесь. Он есть. Мы здесь несколько дней назад праздновали его воскресение. То, что Бог воскресил его. Мы свидетельствуем об этом, мы поем об этом, а явится он и сделает нечто, что он совершал. Именно то, что он совершал до своего воскресения. И это называют предсказатель, дьявол, Вельзевул. Не впускают это в церковь. Почему же так поступаем? Должно исполниться Писание, что в лаодикийском периоде это слово, которое является Христом, было выставлено за дверь. Стучит в дверь, пытаясь найти где-то какое-то сотрудничество, войти, чтобы его узнали. Но из нее там появится ветвь. Это совершенно определенно. Я сказал брату Шариту, тогда какого же рода ветка вырастет на следующий год? Это будет апельсиновая или же лимонная? «Будет? Да, это будет оригинал», — он сказал. «Когда из него самого вырастет ветка, она будет апельсиновая, точно как это было в начале. И когда взойдет это настоящее живое семя Авраамова, тот самый дух, что был в Иисусе Христе, будет жить среди них, каждое слово будут подтверждать словом «Аминь». Они верят этому. Не «это богодухновенное», а то «не богодухновенное». Они верят всему этому, потому что это Слово Божье». Вы верите этому сегодня всем своим сердцем? Я верю этому. Уже довольно долго я тут проповедовал. Давайте на минуту склоним головы. И закончу это завтра вечером. Я обещал, что не задержу вас допоздна. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и для подтверждения. Было улажено с Авраамом, когда он верою увидел это, пошел дальше. Не поколебался неверием. Он не поколебался. А что насчет его царственного семени? Нас, что заявляем, нас, христиан этого дня, что заявляют, что пьют из той же самой чаши, из которой он пил, что имеем в себе тот же самый его дух, и что видим, как он доказывает свое обещание находиться здесь с нами. Это обещание, чтобы ему исполниться. Такого не было во все прошлые века. Раньше этого никогда не было. Исследуйте историю. Никогда не было явлено. И куда это пришло? Должно было прийти в последние дни. К избранной церкви. Не в Вавилон, не в Содом. У них там был посланник. Но Святой Дух является посланником к избранной церкви в этот вечер. Бог, обитающий в человеческой плоти, проявляя себя, распознаватель, Слово, которое судит помышления и намерения сердечные. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он Иегова Ире. Он уже усмотрел для нас жертву, утверждая свой завет. Он соблюдает свой завет в последние дни с людьми. Друзья, мы могли бы говорить здесь всю ночь. Того, что сказано, уже достаточно. Здесь находятся и больные люди. Вы нуждаетесь в исцелении. Почему вы не верите этому? Если бы я мог вас исцелить, я это сделал бы. Молитесь. Если бы я мог вас исцелить, я это сделал бы. Я не могу исцелить вас. Обратите внимание, я провожу служение молитвы за больных. Первые один или два вечера здесь. Но не только ради этого. Если здесь находится какое-либо семя, предназначенное к жизни, то Святой Дух настигнет его. Они увидят это. Они узнают это. Кто из присутствующих поднимет руку пред Богом и скажет, «Я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Он воскрес из мертвых, и что Он сегодня жив и среди нас, проявляя Себя среди нас, и я верю, что это от Бога». Вы поднимете ваши руки и скажете, «Я истинно верю этому». Теперь, Небесный Отец, они в Твоих руках. Они заявляют, что они семя Авраамова. Они желают благословений Божьих. И теперь я рассказал им таким простым и скромным образом. Начал свою тему и не закончил ее. Но, Отец, они здесь видят в этом подтверждении для Авраама, что Ты утвердил обещанное ему, дал ему подтверждение. Теперь, если этого Духа Христова в нас нет, тогда мы и не Христовы, а Христову натуру нельзя поменять. И Он хорошо говорил нам и обещает все это согласно Библии. Во многих местах, даже в Ветхом Завете это обещано, в Малахии 4, о том, как будет в последние дни обратить сердца детей обратно к вере отцов, как пятидесятнические отцы. Подлинное учение Библии, подлинное слово, что оно должно совершать, и что будет какое-то знамение, и это знамение подтвердит, будет подтверждено голосом, сопровождающим его, что ты находишься здесь, и мы верим тебе. Теперь, Отец, пусть сатана убирается прочь. Мы не думаем, что у нас есть какая-то сила, Господь. Мы не заявляем, что у нас есть сила. Мы заявляем, что имеем власть. Мы понимаем, полицейский стоит на улице в своей фуражечке на голове, огромные машины несутся по тем проспектам со скоростью 90 миль в час, с моторами в 300 лошадиных сил. У него нет сил остановить какую-нибудь из них. Она просто сбила бы его. Но стоит ему только показать свой значок и поднять свои руки, как заскрипят тормоза и завизжат покрышки. Его поддерживает весь город. У него есть власть, не сила. Может, его вес не более сотни фунтов, но у него есть власть. Таким же образом обстоит дело сегодня вечером, Господь. Мы подходим к сатане не с силой, но с властью, показывая кровь и подтверждение завета. У него нет никакого права держать этих больных людей, смотреть на них и видеть, как они истекают потом здесь. О Боже, если каким-либо образом я мог бы донести до них это послание, если бы они только смогли увидеть, Господь, лишь осознать, пробуди их, Господь. Хоть раз, сейчас, в этот вечер, позволь им увидеть, что ты тот же самый Бог. Ты подтверждаешь свое слово. Ты соблюдаешь его точно, как ты обещал. Ты говорил, что все это будет происходить в эти последние дни, когда Сын Человеческий откроется. Вот тогда все это произойдет. Даруй это, Господь, и дай им увидеть, что это ты. Во имя Иисуса я умоляю. Аминь. Теперь верьте, друзья. Вы такие приятные слушатели. Мое время давно закончилось, видите? И я не хотел вас задерживать. Я говорил им, что мы закончим вовремя, сегодня вечером, но мне не удалось, потому что я закончу свою тему завтра вечером, может быть, если воля Господа. И вот мы здесь, вы люди. Мы все являемся человеческими существами. Мы хотим жить. Каждый желает прожить отведенное ему время. Я думаю, что Богу это угодно. Я уверен в этом. Так вот, это не из-за того, что там нет бальзама в Галааде. Вы знаете, однажды это было сказано. Почему? Почему это? Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там пророка? Исаия сказал, то есть я имею в виду, что это Илия сказал. Иди и спроси его. Разве нет пророка в Израиле? Что вы идете вопрошать Виезевула, божество Аккаронское? Почему? Зачем вы ходите туда? Сам будучи евреем, зачем вы ходите туда? Сказал, разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Есть там. В этом ли причина? Никак нет. У нас есть бальзам. Святой Дух здесь. Так точно. Обетование наше. Теперь вы должны просто верить этому. Вы — это день, когда разум человеческий настолько рассеян, что они не... Мне их просто жалко. Они не знают, чему верить. Один говорит это, а другой говорит то. «И да будет слово каждого человека ложь, а мое будет истинно», — сказал Господь Бог. Это верно. Он не может изменить свою натуру. Теперь, думаю, что вчера мы начали с первой молитвенной карточки, не так ли? И вызвали примерно до 20-й или что-то типа этого, а? Давайте изменим эту процедуру. Никаких карточек вообще раздавать не будем. Да, вы просто молитесь. Понимаете, молитвенная карточка лишь дает вам право выйти сюда. Но я чувствую его присутствие, поэтому я просто знаю, что он здесь. Кто из вас когда-либо видел фотографию того ангела Господня? Да поможет мне Бог, когда встречусь с вами на суде. Он находится прямо здесь, на расстоянии 2 футов от меня. Это верно. Он здесь. Теперь, у кого нет молитвенной карточки, поднимите руку и скажите, «У меня нет молитвенной карточки, но однако же я болен и нуждаюсь в этом». Ну, это просто повсюду. Так, ладно, вот что скажу вам. Что тот ангел сделал там в тот раз? Он повернулся своей спиной. Повернулся своей спиной к Аврааму. Об этом хотел рассказать в этот вечер и не рассказал. И когда он сказал, «Будет то же самое во время пришествия Господа, что было в Содоме», мы находим, он сидел, повернувшись спиной к шатру. И Сара рассмеялась тому, что он сказал, потому что он сказал ему. А она не могла понять того, что там был просто какой-то человек. Ел мясо, которое она поджарила, пил коровье молоко, ел телятину. И это был Бог. В Библии сказано, что был. Авраам сказал, что это был Элоим. Это верно. Элоим. Бог. Он исчез прямо пред Авраамом. И Бог назвал его. Господь Бог, Элоим, Вездесущий. Вначале использовано то же самое слово. Любой ученый это знает. Вначале Бог, посмотрите, в еврейский, Элоим. Следите, когда Авраам сказал «Господь Бог, Элоим», тот же муж, та же личность, показывая, что Бог явит себя в человеческой плоти семени Авраамову для подтверждения завета и совершит то же самое, что он совершал. Видите это? То же самое, что он совершал там. Он всегда пророк, судящий помышления и намерения сердечные. Потому что кто из вас знает, что это сказано в Библии? Слово Божье судит помышления сердечные. Теперь, если Бог возьмет здесь, по крайней мере, троих человек в этот вечер. Вот, это вызов. Если кто-нибудь считает, что это не так, пусть они выйдут и сделают это. А если не выходят, то пусть ничего об этом и не говорят. Понимаете? Вот, обратите внимание, взяв по крайней мере троих человек, три в подтверждение, которые мне совершенно не знакомы. И если Святой Дух, если вы только поверите, вот все, чему я прошу верить, прошу делать, это верить, что эта Библия является истиной, и что мы живем в последние дни, и это является обещанием для последних дней. Запомните, ни Авраам и никто другой не видел никакого знамения до тех пор, пока не явился обещанный сын. Авраам видел всякого рода знамения и дела до того момента, но то было последним знамением. Он никогда этого не нарушит. Божья последовательность. Семя Авраамова. Вот их последнее знамение. Видите? Это было последнее. Бог. Он узнал сразу же, что это был Элоим. Иисус напомнил и сказал, что это будет таким образом. И вот мы пришли к этому сегодня. То же самое. Люди, это истина. Я знаю, сомневаетесь. Ты родился, он говорил, всегда было таким образом. Он родился в яслях. Там далеко не каждый верил ему. Но поверит лишь то семя, те предопределенные к жизни. Это все. Все, которых Отец мне дал, придут ко мне. Это верно. Не надо волноваться поэтому. Если их имя находится там, они увидят это. И как? Они исполнят это. Теперь, видите? Вот в чем штука. Я мог бы молиться и возлагать на вас руки. Я буду говорить на эту тему, особенно в воскресенье после обеда. Но я хочу, чтобы вы увидели, что вы можете прикоснуться своими руками к Нему. Он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Вы верите этому? Вы верите этому? И теперь, если он сделает это, я знаю здесь некоторых. Я случайно вот посмотрел и вижу, что там сидят два или три моих друга. Это служитель, там их двое. И один сидит, склонив голову. Господь только что исцелил его сыночка от сотрясения мозга. Уже сегодня звонил мне по телефону. И другой человек там, и его маленький ребенок. Как-то вечером они подумали, что он был мертв. А я был в Бомонте. И мы позвонили, поехали туда. Он положил на меня свои руки, начал плакать, сказал, «Брат Бранхам, слово Господне с тобой. Лишь попроси его». В ту самую минуту младенец вернулся к жизни и жил дальше. Вот там сидит его отец, служитель. А этот человек — автоавария. И он вылетел через что-то там и упал в канаву. И произошло сотрясение мозга в его головке. Господь исцелил его. Совершенно здоров. Они поверили. Они абсолютно. Теперь не говорите, что это сделал я. Я к этому не имею отношения. Их вера в Бога. Вот что произвело это. Понимаете? «Имей веру». Все. Иисус сказал в Святого Марка 11:22, «Все, что угодно, если скажете этой горе, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам то, что вы сказали». Но вот оно, пожалуйста, видите? Это не надежда, это «знаю это». И если он доказывает, что он жив, давший обетование доказывает, что он жив, и ничто иное в мире не сможет сделать это. Пробудитесь, встряхните себя хорошенько, свой дух, понимаете? Ничто в мире не может это сделать, кроме Бога. Теперь вы можете посчитать это за нечестивое, если захотите. Они считали его нечестивым, так что они по-прежнему могут и дух его считать нечестивым. Они говорили, в нем бес совершает это. Ну, конечно, они получили по заслугам. Вы просто верьте, ты не можешь исцелить. Я не могу исцелить. Никакой человек не может исцелить. Бог – исцелитель. Но если сможете только осознать, что тот самый, которому вы служите, и вы ушли от этого мира, чтобы служить, тот самый, которого вы любите, тот самый, который встанет на суде, вы будете на суде с ним, будете судимы, если его присутствие может сойти прямо сюда и показать, что он здесь. Теперь его тело во плоти не может этого совершить. Когда это настанет, время закончится. Как молния бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Но его дух. И церковь явилась. Взгляните, как она поднялась. Через оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И теперь прямо ко времени восхищения, чтобы церковь была готова. Точно таким образом, как было обещано. Таким образом, как были намечены периоды церкви. И мы видели это. Все притворяется совершенно и полностью. Пятидесятники — это последняя организация. Это согласно Писанию. Она будет последней организацией, отвергнутой вместе с остальными. Вот почему там организация. Никакие организации Богом не принимаются. Но люди индивидуально принимаются Богом. Вы не можете поверить, что его присутствие сейчас здесь. Я просто ваш брат. И теперь был послан. Бог сказал мне прийти, чтобы делать это. Поэтому я верю ему. И если бы это не было написано в Слове для этого века, я ушел бы от этого прочь. Я не верю тому, чего нет в этом Слове. Я этого не принял бы. Я не говорю, что я этому не поверил бы, но я это не принимаю. Я не понимаю этого. Но когда это в этом Слове и обетование для сего века, я понимаю это. А вы, пусть Господь поможет нам сейчас. И вы просто вытянитесь теперь, верою. Верьте, что в «мы присутствуем», вернее, «мы в Его присутствии» сейчас. Это тот же самый Иисус, давший то обещание. И здесь, в Библии, вдохновленный Павел, у которого были такие чрезвычайные откровения, отчего он стал нервным и имел жало в плоти, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. Видите, он написал Библию. Он был настолько вдохновлен. Он написал книги в Библии. Он был пророком, как и Моисей. И так он, слово приходило к нему, и он писал его. И было внесено в Писание, в священные Писания. Он-то и был тем, кто говорил это, верил в это, учил этим вещам. Теперь запомните, что Христос воскрес из мертвых и находится среди нас. И держите это в памяти, что Христос воскрес из мертвых и находится среди нас. Теперь мы видели всякого рода великие движения и восклицания и прославления Бога. Все замечательно. Мы говорили на языках и пророчествовали и так далее. Мы все это видели. Это замечательно. Это сопутствует этому. Но запомните, самое главное — это Его божественное присутствие. Само Слово. Он есть Слово. Глава. Слово. Оно приходит к телу. Понимаете? Понимаете? И затем то Слово... В Евреям, в 4 главе сказано, «Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, и судит помышления и намерения сердечные». Теперь возьмите то место Писания и прокрутите это с самого начала от пророков. Затем дальше, что говорил Иисус. И посмотрите, не является ли это тем же самым, чем Он опознан как Мессия. Теперь, это не какой-нибудь здесь человек является Мессией. Это Святой Дух Мессия. Христос и Святой Дух — это одно и то же. Поэтому сейчас Он находится теперь здесь и трудится в плоти, приготавливая это тело к восхищающей благодати. Верьте в это, друзья. Господь Бог, пожалуйста, позволь произойти этому сегодня. Теперь, во имя Иисуса Христа, я беру всякий дух, присутствующий здесь, под свой контроль, для славы Божьей. Я говорю это, чтобы вы поняли. Видите? Не вздумайте. Если вы сомневаетесь, вы нехорошо находиться слишком долго. Потому что многие люди из присутствующих здесь, несомненно, видели, что иногда происходит с неверующими. Это переходит от одного к другому, подобно как встречаем об этом в Библии. Кто из вас, кто молится, знает, что я незнакомец, то есть ничего о вас не знаю. Поднимите руки, что вы молитесь и знаете, что я ни с кем из вас не знаком. Вы, сидящий там человек с черным галстуком, кто смотрит прямо на меня сейчас, теперь взгляните. Видите тот свет? Не видите этого? Янтарного цвета, золотисто-зеленый свет, вот здесь. Вы верите, что я его слуга, сэр? Если Бог откроет мне, в чем ваша беда, вы поверили бы? Вы поверите мне всем своим сердцем? Вы поверите, что это открыл Бог? Вы поверили бы? Вы поверите, что наступит ваше исцеление? У вас есть молитвенная карточка? Нет, у вас ее нет. Вам она не нужна. У вас заболевание уха. Если это правда, поднимите руку. У вас было заболевание уха. Теперь его нет, если вы этому верите. Я не знаю этого человека. Никогда его не видел. Теперь вот этот человек, сидящий рядом с вами. Он вроде бы молится. Он молится за что-то такое, с чем у него непорядок. Посмотрите на меня, сэр. У вас есть молитвенная карточка? У вас нет. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите, что я рассказал вам истину? Вы верите, что это присутствие Иисуса Христа? Вы верите, что с вашей спиной с сего момента будет все в порядке? Вы верите? Поднимите руку, если будете верить. Понимаете? Теперь спросите этого человека. Я никогда в жизни не видел его. Он не прикасался ко мне. Он находится в 6 метрах от меня. К чему он прикоснулся? Это исполняется Писание. Он прикоснулся к первосвященнику. Он сидел там, молился, чтобы исцелиться. Видите, он прикоснулся к первосвященнику, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Понимаете? Теперь, что ты думаешь, молодой человек, сидящий вот там, сзади? Молодой парень, который пристально смотрит на меня. Ты веришь, что Бог исцелил почку от той болезни? Веришь? Подними руку, если ты веришь этому. Еще ты хочешь избавиться от своей привычки? Выбросить прочь те сигареты? Помаши вот так рукой, если это так. Потом выброси их и забудь об этом. Иисус Христос исцелил тебя, если можешь верить. Прямо напротив тебя там сидит женщина в очках. Она страдает нервным заболеванием. Вы верите, что Бог исцелит вас? Леди, поднимите руку, если вы верите в это. Хорошо. Вы мне сделаете одолжение? Там прямо рядом с вами сидит бедная женщина, у которой женская болезнь, заболевание. Это верно, леди. Поднимите руку, если это так. Дренирование. Возложите на нее руку, чтобы ей выздороветь, потому что она верит в это. Послушайте, дальше рядом с ней. Один, два, вот это как раз над той другой женщиной, которая сидит рядом с ней. Она страдает из-за ног. У нее болят ноги. Вы верите, что Бог исцелит ваши ноги? Поднимите руку. Вот вам, пожалуйста. Видите? Вы верите, что Он, Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, сидящая там, как раз за этим человеком, который сидит впереди, дама, сидящая здесь? Вы верите, что Бог... У вас два опасных недуга. Один из них — рак, другой — артрит. Вы верите, что Бог исцелит вас? Если верите, поднимите руку и скажите «Я верю». Хорошо, верьте. Вы верите? Он подтверждает завет. Вот здесь сидит и смотрит на меня дама, как раз за этим мужчиной. Она одета вроде в красное платье. Красное. Вот здесь. Это может быть свитер. Она слишком далеко, видно неясно. И потом, видите, от этого настолько слабеешь, все в целом в помещении начинает как бы обволакивать молочным цветом. Но там находится над нею. Видите тот свет? Она молится о чем-то. Если Иисус Христос откроет мне, о чем вы молитесь, вы поверите всем вашим сердцем? Поверите? Я вам не знаком, и вы мне не знакомы. Но вы вошли в контакт с первосвященником, потому что сигнальный знак, который он подает мне, находится прямо над вами. Видите? Видите? Знак. Я знаю, что находится. У вас ужасное нервное потрясение, от которого ваши страдания. И также у вас зоб на горле, от которого вы страдаете. Если это так, поднимите руку. Вы скажете, это можно видеть. Хорошо, вы приехали, вы не отсюда. Вы приехали, вы не из этой местности, не из этого места. Вы приехали из Мемфиса. Это верно. Леди, сидящая рядом с вами, она тоже приехала из Мемфиса. Вы верите всем вашим сердцем, леди? Вы верите, что Бог может вас исцелить? Вы верите, что я его пророк или его слуга? Люди об этом спотыкаются, видите? Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что это Бог все это говорит? Вы знаете, что мне ничего не известно о вас. Вы верите, что тогда это был бы Бог? Хорошо. Вы верите всем своим сердцем? У вас... От чего вы страдаете? У вас... Вас также беспокоит ваше горло. И еще одно. У вас нарост, опухоль на боку. Вы верите, что Бог может сказать мне, в каком боку? Если да, то поднимите руку, если я говорю вам правду. Это в правом боку. Видите? Видите? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такая? Это поможет вам? Вы миссис Кокс. Это верно. Видите? Возвращайтесь домой. Вот. Вы верите? Вы все верите сейчас? Видите? Это подтверждение завета для семени Авраамова, если можете верить. Видите? Вот, несчастная женщина лежит здесь на носилках. Вы слышите меня, дама, лежащая на носилках? Да. Я не могу вас исцелить. Я ничего не знаю о вас. Мы с вами не знакомы. Но вы верите, что Иисус Христос может открыть мне, в чем ваша беда? Это помогло бы вам? Поможет? Помогло бы? Если останетесь там лежать, то умрете. У вас есть только один шанс выжить. Это принять Христа. У вас рак. Это верно. Вы верите, что Бог сейчас сделает вас здоровой? Верите? Поднимите руку, если верите этому. Хорошо. На вашем месте единственное, что вы могли бы сделать, это подняться с той постели и взять то, на чем лежите, и идти домой, заявляя о своей вере в Бога, как семя Авраамова. Поднимайся во имя Иисуса. Смотрите, она встает, чтобы взять свое обетование в Боге. Сколько из сидящих здесь? Вы верите теперь всем своим сердцем? Вставай, ты обрела силы. Бог даст тебе силы. Поднимайся на ноги. Вот она, стоит, поднялась с носилок. Теперь остальные из вас, кто хочет принять Иисуса Христа, поднимайтесь на ноги. Поднимайтесь на ноги. Поднимайтесь повсюду. Примите Иисуса Христа своим исцелителем. Господь Иисус, исцели каждого из них. Даруй это, Господь.